уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. Это программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Илья Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Илья Александрович, я только вас единственно попрошу громкость убрать, потому что я сама себя слышу в вашем скайпе, и это немножечко сбивает.
Сейчас, секундочку. Так лучше?
Да, я думаю, что так будет хорошо. Наши координаты 7373-948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Вот мы в предыдущем части со слушателями уже начали обсуждать тему ограничения прав и свобод в период кризиса. И здесь любопытные результаты. Во-первых, я просто для вас повторю, если вдруг вы там не помните по цифрам, что в России на ограничение прав согласны 69%. А исследование международное было. 69% – это примерно столько же, сколько в США и в Японии. Но там, правда, еще меньше. Ну, то есть Россия оказалась в списке тех стран, где люди с трудом переживают вот это ограничение прав и свобод. А в остальных странах побольше. В целом там 81%. Вот с вашей точки зрения, все-таки 69% – это много или это мало, или это нормально? Я не очень понимаю, с чем это сравнивать и от чего это зависит.
Во-первых, стоит учитывать, что все-таки мы находимся в кризисной ситуации, да, и всегда предпочтения людей в кризисной ситуации немножко отличаются от мирной жизни. То есть хорошо, что даже несмотря на угрозу от вируса, люди все-таки продолжают помнить, что они обладатели гражданских прав, и любые даже антикризисные меры должны прежде всего быть согласованы с действующими законами. Потому что вот мы видим, что в странах, где хуже развиты гражданские права, например, Индия, где людей палками, да, загоняли в дома, вот, там как вот этот уровень гражданской ответственности серьезно ниже. И Россия, как все-таки страна в этом плане развивающаяся, да, только 30 лет мы все-таки идем по пути вот этой либерализации гражданских прав, можно уже сделать вывод, что в целом мы сформировались как гражданская нация.
А разве до этого формирования не было? Вы считаете, что все с нуля начали в 93-м году, что ли?
Ну, отчасти. Нет, на самом деле, советский человек, ведь многие авторы писали, да, помните, даже, так сказать, перестроечный был такой в новой язе Homo Sovieticus, да, то есть человек подавленный системой, который... Ну, это действительно так, мы привыкли, что наши гражданские права практически на нуле, начиная от похода в ЖЭК, где на вас там тетка орала, и кончая походом в магазин, где там в лицо кидали, значит, кусок выкинутого мяса. Вот, поэтому, да, действительно, все-таки 90-е годы это было такое формирование самосознания, по крайней мере.
Вот. А сейчас мы не наблюдаем, вот смотрите, здесь интересный момент, Илья Александрович, мы сегодня не наблюдаем формирование тоже некой новой реальности, а, опять же, эта тема уже неоднократно поднималась, вот эта вот грань, то есть с одной стороны, нам говорят, что вы дисциплинированные, мы QR-коды вводить не будем. Потом все-таки была попытка номер два, и она завершилась успешно вводом этих пропусков, ввели пропуска. Первоначально там все, значит, валили на шашлычников неких, хотя их было несравнимо меньше, чем, например, людей в том же самом метро. А плюс возникает вопрос к событиям прошлой среды, когда как бы вот то, что был, ну, что называется, нарушение и там не со стороны людей, а со стороны административных работников, это как бы не считается. Но чуть что сразу шашлычники, и чуть что сразу штрафы. Вот я пытаюсь понять вот эту грань. И не получается, что у нас новая формируется все равно система. Как бы я начальник-то дурак.
Да, абсолютно верно. То есть, на самом деле, ну, панику во власти просто пытаются списывать в данном случае на людей. И вот этот образ шашлычника, такого гражданина, как некого дитя, которого надо все время наказывать, ставить в угол, такой enfant terrible, который чуть что сразу вот и в дождь, и в снег бежит действительно какие-то шашлыки жарить. Но это абсолютно карикатурный образ, нарисованный властями как раз для того, чтобы оправдать собственные просчеты. Вот. Поэтому нет, народ у нас абсолютно адекватный, дисциплинированный. Просто коммуницировать с ним надо по-человечески, а не в панике, значит, через телеграм-каналы вместо законов выпускать какие-то булы мэрии, которые люди просто действительно не могут осознать, что это такое и зачем оно все нужно.
То есть вы видите некий коммуникационный кризис, который присутствует, и он что, он усугубляется, потому что есть же, знаете как, есть публичная политика, объективно, а есть политика как бы аппаратная. И вот если человек-аппаратчик, он как бы действует сообразно своей реальности. Но в данном случае, а действительно ли нет этой публичной политики, или все-таки люди отчасти, вот пока действительно не напугаешь всех на всякий случай, но они не будут слушать, потому что это там, условно, это не чума. А люди видят, что да, там люди болеют, люди даже умирают, но число там выживших гораздо больше, чем число умерших и так далее. То есть сразу же мы пытаемся анализировать со всех сторон, что происходит, но и логику властей тоже нужно понять. Как бы чего ни вышло, поэтому на всякий случай нужно напугать. Или власть преследует какие-то другие, свои цели. Я не знаю, обкатать новые правовые нормы, обкатать вот эти вот грани дозволенного именно властям по отношению к людям. Ограничений?
Ну, мне кажется, второе точно нет, потому что для этого нужно обладать очень таким умом, стратегическим, мыслящим наперед. Это такая как бы некая позитивная конспирология, да, что власть вот у нас так далеко смотрит и пытается что-то обкатать. Мне кажется, все проще, просто во внутренней власти сейчас некоторый ступор, а в городской власти как бы это практически паралич. И, собственно, вот это желание запугать – это просто единственный метод, который сейчас как бы, они видят в качестве действенного. Ну, то есть страх загонит людей в дома, а штрафы позволят как бы, контролировать это сидение. То есть, на самом деле, абсолютно верно вы подметили, что тотальный провал в коммуникации. То есть нету вот этого взаимопонимания ни между населением, ни между властью. Одни считают, что только диктатура, причем такая болезненная, да, то есть вот как бы максимально ужалить этими штрафами, чтобы, ну, и запугать. Вот. А люди совершенно действительно не могут понять, как бы, а что происходит. Вот никто до них до сих пор не может довести, что реально с этим коронавирусом. Ну, просто по большому счету власть боится признать, что она сама обладает достаточно малой информацией и боится, что вот это представление в глазах народа, что она мало знает, уронит ее авторитет.
Илья Александрович, ну здесь другой момент есть. Посмотрите, вы говорите, люди не совсем понимают, что происходит, но а им в ответ скажут, а вы что, хотите очереди из скорых? Вы чего хотите? В конце концов, если, как мы говорим, да, все действуют вслепую, и, в общем-то, не только в Российской Федерации проблема, а вы знаете, что в Китае тоже статистику пересчитали, вопрос ко Всемирной организации здравоохранения тоже сохраняется, и в итоге каждый, даже в рамках того же самого Европейского Союза, нет уже европейского единого пространства, есть национальное правительство, как это было до формирования Европейского Союза, каждый действует сообразно, ну, собственной логике, что ли, чтобы их потом не обвинили. А вы что, хотите, как в Италии? А вы что, не видели там рефрижератор? Мобильных. Ну, что-то такое, потому что все в итоге напуганы. Но куда приведет этот страх? Или все-таки пока вот мы видим действительно хотя бы спустя месяц или полтора, точнее сказать, какое-то вот выстраивание и нащупывание чего-то?
Да нет никакого нащупывания. Ну, вот действительно, нет, вы абсолютно правы, что эта логика каждый суслик-агроном. То есть в ситуации, когда нету качественной экспертной поддержки, да, происходящего. Вот во Франции сформировали некий экспертный совет врачей, вот, и уже обвинили Макрона в том, что он как бы пал жертвой исключительно этих рекомендаций, да, он там пытается избавиться от, хотя бы диверсифицировать подходы. У нас же, в принципе, нету никакого, да, квалифицированного совета. У нас действительно есть гражданские чиновники, аппаратчики, как вы их правильно назвали, в частности, например, вице-мэр Москвы Ракова, она как бы аппаратчик, да, который возглавил не так давно систему здравоохранения, вот, и сегодня, не будучи компетентным врачом, фактически как бы, формирует вот эту политическую
повестку. Ну, смотрите, Илья Александрович, ну, здесь нужно понимать, что все-таки люди опираются, чиновники опираются все равно на мнение врачей. В общем-то, они, оперативный штаб тот же самый, это как бы мнение врачей, это то, что дают Проценко, это то, что дают вирусологи, а как бы транслируют это люди мэрии. Или вы говорите, что транслировать тоже должен тот же самый Проценко выходить к камерам, а ему скажет тогда настоящий доктор, он на передовой, он не перед камерами.
Нет, ну я, например, про какую часть говорю? Да, в какой-то мере, конечно, транслируют мнение врачей. Но при этом врачи, например, завалены сейчас кучей отчетности и прочей бумажной работы, что им самим, в общем-то, мешает оперативно реагировать. Тем более, что большая часть из них либо уволилась, либо сама самоизолировалась, как контактировавшись с вирусом. Вот. И в этой ситуации, когда как раз врачам надо дать больше самоуправления, как бы вот этот конфликт даже внутри мэрии между там, департаментом и чиновниками, аппаратчиками, он как бы тормозит все это. И вот возвращаясь, да, к системе, зачем запугивать? Ну, потому что как бы вот этот страх, который фактически нагнетается, да, то есть постоянно фигурирует динамика по зараженным, хотя при этом смертность остается достаточно невысокой. Да,
как бы, ну, выживших гораздо больше, чем тех, кто умер, да, это правда.
Вот, да. И нет, ну тут, собственно, закономерный вопрос у людей, собственно, а почему действительно, если такая небольшая как бы смертность, то есть насколько действительно вирус именно в России имеет как бы, тенденции именно по смертям, да, получить итальянский и американский сценарий. И вот тут никто ответить не может, и вы правильно говорите, что переходит просто вот к этой системе штампов. А вы хотите очередь из рефрижератора с трупами? Вот, значит, это, но что в итоге? Вот в итоге среднестатистический москвич сопоставляет то, что смертность невысокая, власть запугивает, а денег нету, работать надо. И это, собственно, его и гонит в метро, вот, а ехать на работу. Вот, а власть пытается интерпретировать это как не то, что это его необходимость для выживания, а что вот видите, он опять поехал куда-то, наверное, на шашлыки. Вот. Собственно, вот этот вот диссонанс и приводит к конфликту, да, коммуникационному между мэрией и москвичом, который понимает, что его желание выжить пытаются как бы переквалифицировать в то, что вот он такой дурак и разгильдяй, пытается постоянно куда-то там убежать.
А его в состоянии преодолеть этот кризис коммуникационный, как вы считаете?
Ну, мне кажется, что чем дальше, тем обе стороны расходятся, да, вот по двум сторонам ринга, то есть в мэрии нарастает некая практически злоба по отношению к москвичам, то есть вот это вот постоянное ужесточение норм, оно как раз, как мне кажется, вызвано вот какой-то злобой, то есть вот мы все равно будем закручивать гайки, вот, потому что вы плохо себя ведете. Вот. А москвичу, собственно, некуда обратиться. Ведь на самом деле вот этот режим самоизоляции, он чем плох, и тем, что в отличие от там, того же ЧП, который прописан, да, там,
ЧС.
Нет, именно чрезвычайное положение. Не
чрезвычайное, чрезвычайное положение. Так.
Вот, если было чрезвычайное положение, да, там в город вошла армия, и место Собянина занял бы генерал, который, да, должен был быть комендантом Москвы на время ЧП, тогда бы все было детально. Армия же очень как бы предсказуемые вещи. Да? 40 дней, значит, что нужно сделать, сколько сухпайков раздать и так далее. Вот. И тогда вот, коммуникация была бы идеальной. А поскольку у нас такой вот мягкий режим, он подразумевает вот эту вот мягкую коммуникацию. А с кем коммуницировать? Но если мэрия имеет возможность через свои СМИ, значит, спускать вниз информацию, москвич-то не имеет обратной связи.
А, смотрите, здесь любопытный момент, Илья Александрович. А мне кажется, что если бы ввели вот этот вот режим, как вы говорите, будь то ЧС, будь то ЧП, конечно, на этих режимах завязано очень много на экономике, потому что государство берет на себя ответственность за обеспечение продуктами, деньгами, медикаментами и прочим. Вот, как это, например, в других странах происходит. Но, вы понимаете, есть же такая присказка, как это, суровость законодательства компенсируется там возможностью неисполнения, что-то так такое. Вот, потому что как бы, а готовы ли действительно к такому суровому, к таким суровым правилам, и вот как в армии, те же самые люди, которые сейчас, ну, недовольны тем, что их права нарушаются. Еще вопрос, какие права нарушаются? Право на выход из квартиры? Мэрия точно так же может сказать, а именно потому, что вы не выходите, у нас нагрузка на больницы небольшая, вы сами позволяете своим пожилым родственникам жить, включаются пиар-технологии и так далее и тому подобное. А войдет тот самый генерал, как вы говорите, да, генерал-губернатор временный, там будет по-другому. Или вы считаете, что армии доверие больше, чем гражданским служащим?
Конечно, больше, потому что, ну, во-первых, армия здесь элемент временный, и конкретный генерал лицо не заинтересованное, да, то есть он просто выполняет приказ, который как бы целиком завязан на нормы, прописанные в ФКЗ. Вот. Мэрия же вынуждена импровизировать постоянно. Поэтому, собственно, где тает доверие? Когда вам говорят, что ввели на неделю, потом продлили на месяц, а дальше как бы все гадают, продлят еще на месяц, на два, на три, на год. будет ли кто-то что-то компенсировать или не будет, вот, а как ожесточат, а будут ли повышать штрафы. То есть вот это постоянное как бы неведение ситуации, оно как раз и порождает недоверие. Вот. В случае там ЧП, там все достаточно как бы ясно. То есть там нет никакой системы штрафов. Просто как бы, если армии надо блокировать выход, она блокирует. Да, там стоят бойцы и вас разворачивают. Если как бы, надо разрешить людям ходить на работу, тогда просто как бы, с вас будут спрашивать вот этот там, аусвайс, но не будут постоянно значит, маневрировать с тем, а штрафуют вас через камеру, не через камеру, значит, что-то там дополнит, не дополнит. Вот. Поэтому, в принципе, я не вижу ничего сурового в армейском режиме. Вот в Европе же вы правильно заметили, действительно, везде армия вошла в города, в Париж там, и так далее. Вот. Собственно, как бы почему такой страх у москвичей, что армия как будто вражеская войдет, да, и намотает на гусеницы значит, несчастных хипстеров, я не очень понимаю.
Илья Александрович, ну тут еще вопрос возникает, ведь в разных регионах сейчас меры принимаются разные. Мы понимаем, что фактически как бы федеральный центр, он генерировал саму идею, но при этом вот вы хотели какой-то самостоятельности такой в принятии решений, вот, пожалуйста, мы вам дали. Знаете, как детей учат плавать? Есть два варианта. Постепенно держать его под живот и, соответственно, учить плавать. Есть другой момент, когда там, не знаю, на середине реки из лодки вытащить что-то такое, да, и пусть он плывет куда угодно. Человек там, бывают такие жестокие способы обучения плаванию. Вот. А в данном случае региональная власть, она как бы себя как почувствовала? Ее посередине реки выкинули, и давай учись плавать, выгребешь хорошо, не выгребешь, ну, твои проблемы, мы еще посмотрим. Или все-таки нет? И правильно ли делегирование вот таких полномочий сейчас, которые получили федеральные, региональные центры в части там, тот же самый мурманский губернатор, вы слышали, а давайте мы на них браслет наденем, чтобы контролировать. Где-то вообще блокпосты поставили при въезде в город.
Ну, это вот как раз такой парад безумия регионального. Потому что если бы вам дали эти полномочия раньше в полном объеме, например, часть бюджетов, из которых, собственно, региональная власть могла бы в первую очередь помогать пострадавшим, да, от этого бедствия, это было бы как бы такое сбалансированное решение. То есть, одной стороны, власти как бы думают, как снизить количество заболеваний, а с другой взвешивают, а как помогать, да, после этого всем. А когда вас, как бы, вам разрешают только в одной части, да, вот в этой, проявить себя в качестве борца, значит, с вирусом, вот, но при этом как бы ответственность за ущерб в конечном итоге лежит все равно на федеральной власти. Вот тут начинается просто такой практически хайп. А как показать, что ты вот на передовой? Потому что я напомню, что трех губернаторов отправили в отставку фактически на волне того, что они плохо справлялись с коронавирусом. А при этом камчатский губернатор, который пострадал от этого, у него на тот момент был ноль зараженных. То есть, как вот, собственно, да, бороться с тем, чего нет у тебя в регионе. Но, тем не менее, вот как-то решили, что плохо он борется. И вот после этого началось, собственно, то, что мы видим. Браслеты, перекрытие дорог. То есть, такие меры, которые, мне кажется, исключительно медийные. Чем...
Как это? Наказание невиновных и награждение непричастных, да?
Да, примерно да, да. Так. Вот, поэтому тут, мне кажется, не идет речь о том, что кого-то учат плавать. Просто как бы по молодым губернаторам-технократам кинули клич, что опять нужно как бы проявить себя самым передовым. Вот, придумайте.
Илья Александрович, а вот интересно, про коммуникационный кризис в продолжении. С вашей точки зрения, все-таки он еще обусловлен тем, что социальная ответственность граждан объективно выросла, а власти не хотят это принять? Или это нам с вами кажется, что, потому что там, мы с вами, например, режим какой-то соблюдаем, там, пропуска оформляем и так далее, в понимании того, что это, например, временно, а у властей другая ситуация? Или каждый видит мир по-разному?
Я думаю, конечно, да, каждый видит мир по-разному, потому что та информация, которую, например, получает мэрия, ну, вот, например, как они определяют этих шашлычников, да, то есть какой-то, так сказать, визуальной оптики, да, кто-то проехался и говорит, слушай, я вот тут видел, какие-то люди в парке сидят. Вот. Ну, сидят, я их тоже видел, но если подойти поближе, вдруг выясняется, что это какие-нибудь бомжи, алкоголики, которые и так будут сидеть, там, какой карантин не вводи. А вот. Но при этом как бы страдают остальное, там, 99% населения, которые как раз расселись по домам и ждут, когда же наконец все это быстрее закончится. Вот. Ну, соответственно, а как власти наладить эту оптику? Ведь не будет же Собянин лично объезжать, да, эти парки. Вот. Соответственно, вопрос, кто мониторит, кто доносит ситуацию, как она организована. А мы видим, что она никак не организована, что это такие волюнтаристские решения руководства, как раз тех самых аппаратчиков, вот, которые, вот, опираясь просто на визуальную картинку, принимают политические решения. То есть никакой системы нету. Нету ни социологии, нету... Вот только Яндекс, да, вел вот этот...
Рейтинги, да. Вот. Еще и опять придумали.
Да, но опять же, как он его меряет? Да, вот пошли люди на работу, значит, там этот индекс вырос. Но вот этих ходящих на работу, вот мы как их воспринимаем? Как врагов режима самоизоляции? Или все-таки как нормальных людей, которые как бы принимают все
вопросы? Как это люди, которые обеспечивают функционирование города даже в таком режиме?
Вот. Но боюсь, что все равно вот за счет них мы как раз и получаем вот эту картинку, которая потом просто сваливается на этих абстрактных шашлычников.
То есть, с вашей точки зрения, стоило бы, опять же, чтобы преодолеть этот... Ведь любой кризис – это как бы повод для того, чтобы, ну, как это называется, во-первых, что-то там преодолеть, понятно, и выйти на какой-то новый уровень, возможно. А может быть, даже и наоборот, кстати, ко дну куда-то пойти, такое тоже случается. В данном случае, с вашей точки зрения, стоило бы пойти, например, на популяризацию личной ответственности людей или признать, что эта личная ответственность есть? Потому что, помните, была тоже социология, что, например, максимальная самоизоляция была достигнута там, 5, по-моему, марта, если я не ошибаюсь, в самом начале. Вот. Или все-таки действительно здесь... ситуация с вот этой вертикалью, когда власти там угрожают ввести штрафы или систему пропусков, вот здесь, может быть, что-то нужно смягчить. Ну, потому что логику властей тоже можно понять. Хорошо, если мы ничего вводить не будем, они подумают, что у нас, что называется, сил мало, мы совсем все отпустили, пустили на самотек, а они же нас будут обвинять в том потом, если будут из скорых очереди.
Не, ну, тем не менее, да, есть более внятные, да, способы коммуникации, которые, не нагнетая панику, да, и не приводя к тому, что, кстати, растет большое число уже, так сказать, расстройства и неврозов, да, от этой вот постоянной паники по СМИ.
Так.
Вот, потому что, ну, особенно, кстати, среди пожилых, которые действительно там изолированы принудительно, и делать им нечего, они смотрят все время вот эти картинки, и сердечные приступы и прочее никто не отменял. Вот. Во-вторых, значит, есть действительно по-хорошему, да, то есть просто постоянно разъясняя людям, что, как бы, вот, что все растет, что, как бы, заболевание есть, что с ним борются, но, пожалуйста, вот там просим, как это было в начале. Потому что мне кажется, что тут две параллельные движения. С одной стороны, ужесточают штрафы, а с другой стороны, людей на улицу уже гонят нужда, потому что, ну, невозможно, как сказать, сидеть дома
не и работать.
Получать удовольствие, как сказал Дмитрий Медведев, да, у всех разное плечо запаса вот этого жирка подкожного, вот, у многих он уже кончился. Вот, соответственно, когда люди начинают выходить от безысходности, тут никакие штрафы не помогут, им нечем их платить. Вот, поэтому нужно действительно как-то сбалансированно, то есть те, кто не может себе позволить, так скажем, оставаться дома, для них должна быть разработана какая-то поощряющая методика. Да? То есть, ну, если человек хочет ходить искать работу, вот, он же не гулять собирается, да, или там, я не знаю, ходить разносить заразу по. А кстати, куда идти? Собственно. Но вот по большому счету, да, то есть можно только гулять, да, что сами врачи, кстати, рекомендуют, вот, или, собственно, ходить по делам конкретным. Вот. Я не вижу, кстати, куда сейчас можно направиться, вот просто вот как вот с этими несчастными шашлыками. Ну, никто уже не жарит, на улице холодно, вот, снег идет.
Но это проблема ручного управления, как вы считаете? У нас прям минута осталась до новостей. Ну, все то, что вы описали, это ручное управление или это формирование институтов, то самое, которое вот мы с вами начали наш разговор, в 90-е годы это началось, и сейчас просто очередной кризис и там очередной виток какой-то.
Да, да, вот надо переходить от ручного управления к институтам, чтобы все было в регуляторной среде, а не в головах аппаратчиков.
Хорошо, но институт формируют тоже люди, причем ровно те же самые, которые, когда бы то ни было, там формировали те же самые институты в Советском Союзе, в позднем Советском Союзе.
Ну вот я надеюсь, что кризис, переломные воздействия окажет на голову людей, и они поймут, что та власть, которой они так долго говорили, что нас политика не интересует, мы там выберем, кого скажут, а вот теперь они столкнулись с тем, что эти политики им диктуют, как себя вести в мирной жизни. И это будет кардинальным образом пересмотрено уже после кризиса.
Любопытный тезис от вас. Давайте после новостей продолжим. Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Сейчас информационный выпуск.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Илья Гращенков на связи с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Илья Александрович, вы нас слышите, да?
Да, конечно.
Прекрасно. 7373-948. Товарищи, я призываю вас звонить, задавать вопросы нашему гостю прямо сейчас. 7373-948. Это телефон. СМС плюс 7925-888-948. Твиттер у нас еще. Собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК-бот для ваших сообщений. Так. Кто-то тут IM говорит, очередной виток добивания экономики. А здесь не получается, что мы выбираем все-таки... Ну, государство поставлено в такие рамки из двух зол. Выбираем меньшее, наверное, потому что, с одной стороны, да, кризис еще ударит по людям, потому что там какие-то предприятия просто не выкарабкаются после коронакризиса, а там уже, говорят, экономический кризис будет. Говорят, ну, зато там живых больше будет. Вот вы не видите здесь, что действительно государство вынуждено выбирать? Причем не только Российская Федерация, другие страны тоже.
С одной стороны, да, но с другой стороны, получается, что мы ориентируемся на те цифры и показатели, которые, так сказать, самые негативные, да, ну, вот на итальянский сценарий, на американский, вот, при сравнительно небольшой и, может быть, даже как бы снизившейся по итогам смертности населения, при этом как бы рискуя миллионами людей, которые в конечном итоге могут оказаться без работы, и в итоге смертность поднимется просто за счет этого всего. Поэтому здесь как-то тяжело говорить, какое из направлений, так сказать, более адекватно, да, удерживать, то есть снижать смертность за счет эпидемии, кстати, которой все-таки еще даже доказательно нету, да, все-таки никто в мире не перешагнул ни 5-процентный барьер, ни тем более 15-процентный, собственно, который называется эпидемией. Вот, поэтому...
Пандемия скорее, не эпидемия, пандемия.
Не, эпидемия – это 15%, пандемия – 5% от числа населения. Вот, у нас, я так понимаю, речь...
У нас от 5% считается как эпидемией, ну, по крайней мере, там некоторых субъектов даже 1%. Но сейчас, да, вы правы, что сейчас действительно немножечко от статистики все отличается, но, как объясняют те же самые вирусологи, проблема в том, что если грипп еще можно как-то контролировать, вот эту штуку контролировать нельзя, особенно с учетом бессимптомности. Поэтому не выработаны протоколы, а как что. Поэтому на всякий случай всех закрыли дома. Ну, я понимаю так эту логику.
Да, но все равно, да, это такой бой с тенью. То есть мы как бы жертвуем чем-то реальным, да, с там собственным благополучием и работой, как бы в жертву чего-то того, что может подтвердиться, а может нет. То есть вопрос риска, по идее, должен как бы каждый на себе нести. Да? То есть вот ты лично, например, готов там уйти с работы, но... В случае, если действительно вирус окажется таким страшным, как сейчас это прогнозируется, ты скажешь, да, вот я это сознательное решение принимаю. Или нет. Но, как я вижу, сейчас это решение принято за людей, а вот ответственность как раз никто брать на себя не хочет. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь как раз важный момент, как государство будет реагировать по итогам этого коронакризиса, потому что мы сейчас видим, что вот эта кубышка под названием Фонд национального благосостояния, который накапливается, по идее, на черный день, а черный день вот уже наступил, а кубышка продолжает накапливаться. Поэтому основной вопрос вот как раз к тому, будет ли государство поддерживать и компенсировать людям потери, или опять-таки все как в режиме самоизоляции будет само, да, то есть, ну вот пережили, слава богу.
7373948, включите нам, пожалуйста, кого-нибудь. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот что думаю, такие глупые мои мысли. А что, если этот самый убиваемый всеми коронавирус есть защитная реакция организма? То есть он играет какую-то защитную роль от чего-то вызревающего более серьезное.
О, Господи, ну, условно ничего говоря, себе. Условно говоря. Слушайте, ну, я не думаю, честно говоря, что Илья Александрович сможет ответить, потому что Илья Александрович не вирусолог, а политолог скорее, да, Илья Александрович? Это с вирусологами надо разговаривать. 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Михаил, Подмосковье.
Да, Михаил, слушаем вас. Здрасте.
Уважаемый ведущий, уважаемый гость. Ну, вот... Знаете, наши люди почему-то видят во всем что-то новое, необычное, чуть ли не конец света, новая земля, новое небо. пришествия небесного посланника. Это было всегда. Эпидемии были всегда. Были вирусы. Была острая пневмония. Когда-то академик Чумаков, ведущий вирусолог мира, может быть, на тот момент, боролся с энцефалитом и так далее, mm-hmm. и так далее. Чумные всякие были представления. Просто сейчас, на мой взгляд, чтобы вот люди должны успокоиться. Почему? Информационно мир так сузился.
Изменился. Вы,
mm-hmm. да, сидя дома, и впервые произошла вот эта реакция оцепенения и выброса государственных возможностей, потому что есть сеть, прежде всего, и есть деньги. И это все вылилось вот в такой первый опыт, эффект, первое ощетинивание общества, ощетинивание государства против того, что было раньше. Потому что я вас уверяю, статистически, я думаю, что все закончится, статистически мы получим смертность меньше от пневмонии, чем в прошлом году, в позапрошлом. Но вот экономический удар, который мировое государство нанесло себе, вот тут просто расплачиваться будем по-разному.
Но спасибо. Опыт... Да. Да, Михаил, спасибо большое. А здесь, наверное, я сведу ваш вопрос к следующему, что мы живем в эпоху информационного пресыщения. И поэтому мы так остро на все реагируем, потому что у нас очень много источников информации сейчас. Как вы считаете, Илья Александрович?
Ну, безусловно. На самом деле, я, кстати, вот отмечал, что главными, так сказать, паникерами и, кстати, людьми, кто с легкостью согласился пожертвовать всеми своими гражданскими правами вот в угоду защиты от вируса, стали как раз люди наиболее такого, ну, из молодого поколения, ну, от, назовем так, от 18 до 35 лет, вот, которые больше всего поддались панике, и, как мне кажется, как раз из-за вот этой информационной пресыщенности.
То есть потому что все... взрослые мужчины, например, после 40, это случайно выжившие мальчики, которые, у которых детство было посуровее, наверное, чем сейчас, возможно.
Ну и вообще вот эти все фильмы постапокалиптические, эти «Ходячие мертвецы» и прочее, как ни странно, вот, породило в народе такой вот страх перед вот апокалипсисом и заражением, какой-то, ну, такой практически архетипичный. Вот. И очень легко лег на неустоявшуюся психику миллениалов. Вот. В результате они первыми забаррикадировались дома и сказали, что отберите у нас хоть все права, но спасите наши жизни.
Ну, здесь интересный еще момент по поводу институтов. Мы с вами первые полчаса завершили на этом тезисе про изменение институтов. Но, во-первых, это, конечно, люди, а во-вторых, знаете, есть такая теория, что действительно осознание демократических ценностей к людям пришло, и вообще демократии как строя пришло там после чумной этой эпидемии какого-то там 15-14 века. В данном случае, с вашей точки зрения, коронавирус может принципиально менять институты? То есть мы всегда слышали про кризис-менеджеров. Мы всегда слышали про различные конкурсы, где готовят управленцев нового поколения. Но при этом мы видим заявления чиновников, которые призывают самостоятельно шить себе бахилы врачей, потому что, а что вам сложно две строчки, значит, прострочить на машинке? Что, мол, вы сами же ответственны за свою безопасность. Но мы тут на всякий случай посидим, видимо, говорят современные чиновники. Вот с вашей точки зрения, изменения институтов стоит ждать или хотя бы какое-то осознание того, что что-то не то, и эти люди будут сами по себе как-то, не знаю, меняться, подход будет другой. Вот сейчас медики, они герои, везде, весь город заставлен плакатами. Но совсем недавно мы слышали про медиков, это едва ли не самая забитая часть бюджетников, на которых там заводили уголовные дела, которых избивали, платили мало денег и так далее и тому подобное. Вот здесь вы видите, что будут какие-то изменения, как вы считаете? Или это какая-то вот такая сложная, нервозная обстановка, которую, вот как она закончится, слава богу, давайте забудем, об этом память сотрет.
Нет, какие-то, безусловно, изменения будут, причем во всем мире. Причем они будут разнонаправленные. То есть там, где общество было более либеральное, может возникнуть запрос на некое ужесточение. Да? То есть люди будут требовать больше патернализма, защиты и так далее. Mm-hmm. Там, где наоборот, общество было очень патерналистское, возникнет запрос на либерализацию. То есть они поймут, что власть не в состоянии при всем закрученных гайках обеспечить ни безопасность, ни мероприятия после, вот, и скажут, дайте нам больше полномочий, мы хотим сами решать свою судьбу. Угу. Вот. Но что касается Москвы, кстати, вот мы много говорим о коронавирусе, а ведь что нас ждет после него самое страшное, это то, что серьезно обвалился курс рубля и нефтяная экономика. На самом деле, то, что закрылась часть ресторанов и каких-то предприятий, ну да, неприятно, серьезный удар, но, в принципе, на стороне 65-70% от бюджетники. А вот то, что как бы, бюджет начнет таять, и инфляция на товары, которые закуплены за доллары и евро, скаканет, это никакой коронавирус, к сожалению, не перечеркнет.
Но у нас же есть политика Центробанка сдерживать инфляцию, поэтому усекать денежную массу. Разве вы считаете, что Центробанк не будет придерживаться той же самой политики?
Ну, во-первых, он уже упал все-таки, да, до коронакризиса 64 рубля стоил доллар, сейчас уже 74. Вот. А не исключено, что он будет снижаться и там достигнет там 100 или 120 рублей. Но это не важно, это как бы пусть аналитики рынка рассчитывают. Угу. Вот. Я же говорю о том, что в любом случае, да, уже рост произошел. И не коронавирус станет основным врагом именно для снижения, увеличения количества безработных, а то, что сам бюджет начнет таять, начнут снижаться зарплаты и постепенно высвобождаться, ликвидироваться рабочие места. И те же самые медики, о которых вы говорите, что они были самые забитые, они после этого кризиса станут еще более забитыми. Потому что если сейчас где-то зарплаты и подняли, вот, то я думаю, что как только надобность в этом отпадет, начнется жесткий секвестр, как это уже и было в Москве. Да? Все-таки 60, по-моему, сокращенных больниц и поликлиник. И, собственно, как бы в любом случае медицина стоит вектор движения, чтобы переводить на платные рельсы.
Ну, здесь, смотрите, Илья Александрович, здесь с вами могут поспорить те люди, которые, например, тоже анализировали ситуацию с современным здравоохранением в зарубежных странах, которые тоже, в общем-то, стресс-тесты этот и проходят сейчас, современное здравоохранение, которое было, ну, немножечко под другое заточено. И поэтому говорят, что да, та система, например, которая существовала там, в том же самом Советском Союзе, когда должны быть действительно, что койки должны не деньги приносить, а они должны быть на всякий случай. Вот к этой системе, возможно, придется возвращаться. И поэтому, знаете, как вот вы говорите об этом патернализме, то есть о большей ответственности, например, государства, что вполне вероятно, это как раз мы и будем наблюдать. Скажем так, запрос не на капиталистическую систему, а запрос на какую-то более социальную, более социалистическую систему. Не знаю, мне кажется, это звучит довольно нереально, но, по крайней мере, такие разговоры тоже уже ходят, такие мнения тоже высказываются.
Не, ну, конечно, всегда, когда падает личное благосостояние, левые оказываются в авангарде движения, потому что, ну, что такое социализм, да, в конечном итоге это просто общество должно равномерно поддержать всех, а как бы чем правее мы движемся, тем больше индивидуализма, кто сильнее, тот и прав и так далее. Вот, поэтому, конечно, в ситуации любого кризиса люди объединяются и пытаются делиться, и это нормально, что левые идеи возобладают. Просто вопрос в том, как бы, что именно делят и как. Потому что если мы берем левый сценарий по, скажем, венесуэльской модели, где есть верхушка власти в виде хунты, которая просто очень тонким слоем размазывает остатки масла по самому бедному населению. Вот. Или мы берем левую модель, скажем, Северной Европы, да, там, Швеции.
Скандинавия.
Да, где, кстати, просто за счет увеличения налогообложения, но для этого, опять-таки, нужен малый и средний бизнес, с кого, собственно, стричь эти налоги. А у нас мы после кризиса будем иметь полную выжженную землю из малого и среднего бизнеса.
Но у нас малый и средний бизнес в налоговых приходах занимает не ведущую роль. У нас есть системообразующие предприятия, ресурсодобывающие, поэтому они обеспечивают основную налоговую массу. Поэтому я не очень понимаю, что принципиально изменится. То, что эти люди, условно, да, наличие малого бизнеса у людей и плюс еще вот этот эффект самозанятых или еще те самые гаражные люди, которые чаще всего, гаражная экономика, где люди чаще всего не оформляются вообще никак, они же обеспечивали для государства некую подушку безопасности, что эти люди с голодными глазами не придут к этому государству и скажут, дайте нам, пожалуйста, что-нибудь. Их как бы не замечали. А сейчас ситуация может принципиально поменяться. Но государство будет их замечать? Государство принципиально будет что-то здесь менять? Или все-таки системообразующие предприятия, на них делается основная ставка? Поэтому там нефтяникам помощь, поэтому крупным ритейлерам помощь, поэтому авиакомпаниям, опять же, с госучастием, тоже крупная помощь.
Я думаю, да, вот вы правы. В последнем утверждении, собственно, вот эта прослойка, она всегда была для власти скорее враждебной. Ее не замечали, ну, как бы, как такого соперника. И когда вот эти ИПшники и гаражники сейчас первыми взвыли, что у них нету никакого ЖК для того, чтобы выжить, и будете ли вы нам помогать, я увидел, что даже с некоторой злобой власть стала говорить, что нет, помогать мы вам не будем, потому что ваше серое существование наконец должно обрести возмездие. Вот, например, помню, алтайский губернатор, по-моему, сказал, что бизнес это незваный гость для власти. Вот. И, ну и в целом, да, власть относится, конечно, к ним как к такой прослойке, которая, если и выживала, то выживала как бы в такой в антитезе власти. То есть они всегда были самым протестным электоратом, людьми, которые что-то такое требовали, чего власть не могла дать и по идейным соображениям, и по финансовому состоянию. Вот. И сегодня она в нем видит скорее попытку наказать этих людей. То есть вот вы наконец пришли к нам за помощью, вот помощи вы не получите, и в лучшем случае ну, вот, становитесь на биржу труда и занимайте те места, которые раньше занимали мигранты, да? То есть дворников, курьеров там, и так далее. Вот. Это лучшее, что сегодня как бы ждет самый гаражный бизнес, который никто спасать точно не будет.
7373948, дайте нам, пожалуйста, еще кого-нибудь. Здравствуйте, Алла. Алло.
Добрый день, живой? Юрий, Москва.
Да, Юрий, слушаем вас.
Последние две недели власть, ну, в воздухе висит вопрос, что зачем нам такое государство, которое в черный день не помогает своим гражданам, в частности, тем же самым гаражникам, про которых сейчас говорили. И вот отсюда вопрос к вашему гостю. Что должно произойти, что еще должна сделать наша власть, чтобы вот эта вот масса, которая по оценкам составляет от 15 до 20 миллионов людей, вышла на улицы и начала сметать эту власть?
О, Господи, ничего себе! К чему вы сейчас призываете, товарищи? Это уголовное преступление. Я вас призываю все-таки воздерживаться от различного рода призывов. Давайте я попробую как-то немножко по-другому сконструировать. Может быть, кризис не настолько глубокий, Илья Александрович? Хотя, с другой стороны, сколько мер поддержки? Каждую неделю правительство говорит, вот 500 компаний таких-то получат, еще какие-то тысячи получат, многодетные это получат, то получат. Или это в час по чайной ложке, и просто пока эффекта нет, а есть как это, ощущение общего невроза?
Ну, да, безусловно. Но вот, кстати, к вопросу, да, там, сметать, не сметать. К сожалению, или к счастью, сметать нечего, потому что власть – это аппарат. И сегодня не 17-й год, чтобы прийти с вилами там, в Зимний дворец, да, и там кого-то где-нибудь арестовать. То есть аппарат он тяжело досягаем для критики. И единственное, что сегодня может произойти, это резкое падение рейтингов власти, которое как раз очень серьезно отразится на формировании вот этих политических институтов. То есть вся выборная история, конечно, станет для власти намного сложнее. Поэтому сейчас, например, уже начались разговоры, что было бы целесообразно отменить выборы губернаторов, потому что явно уже не получится избрать нужных.
Ну, вот, это тоже проходили там уже, помните, история с выборами губернаторов? То их отменяли, потом их опять возвращали, потом их опять отменяли. Ну, то есть принципиально-то ничего не случается. У нас так бывает, что, помните, даже там протесты в Москве летом, уже разговоры ходили, все, отступать некуда, рубеж практически пройден. Ничего. Прожили как-то, и нормально все. Люди, каждый занимается собственным делом. Политическая жизнь как шла, так она как бы и шла в таком небольшом зачатке, в каком она пребывала. Ну, то есть я, честно говоря, не могу представить, что... А что принципиально-то должно поменяться?
На самом деле, вот вопрос выживаемости. Есть некая грань выживаемости, которая либо лишает человека, то есть ему есть что терять, да, кроме цепей, либо нету. Собственно, как бы никогда еще мы в новейшей истории не переходили эту грань. То есть, да, становилось жить хуже, люди теряли работу, устраивались на менее оплачиваемые кредиты, но, тем не менее, как бы это не перечеркивало как бы всю их жизнь. А вот как только кризис разразится настолько, что для семьи станет большим вопросом покупка товаров первой необходимости, то есть питание, ну и оплата каких-то важных вещей, типа коммунальных долгов и так далее, а власть будет ужесточать как раз сбор, да, всего этого, то есть фискальную политику, вот тут и начнутся какие-то первые трения, которые, как вы говорите, могут привести уже к какому-то более серьезному противостоянию. То есть, когда с тебя, условно говоря, налоговые судебные приставы требуют плату за год за ЖКХ, но заплатить тебе реально нечем, да, и перед тобой маячит какая-то вполне понятная история с конфискацией имущества. Вот тут, конечно, человека можно уже выгнать на улицу, потому что он доведен до отчаяния. Вот. Насколько как бы кризис будет сильным, что число таких случаев будет соразмерно массовым протестом, это, конечно, такой пока вопрос открытый, потому что зависит от многих факторов, не только от коронакризиса, но и вот от пресловутых цен на нефть и мировой экономики в целом.
Коронавирус все не спишет? Вспоминая крамольную фразу.
Нет, куда же он спишет? Ровно наоборот, он сейчас перед властью поставит как раз важный вопрос, как вот правильно заметил позвонивший до этого господин, собственно, как бы, а зачем? Зачем нужно государство, зачем нужна власть, если в кризисный момент она оказывается не помощником, а каким-то суровым начальником, который что-то требует, что-то хочет, но ничего не дает. Вот. И еще раз возвращаясь вот к истории с формированием институтов, пока они у нас есть, пока мы выбираем Государственную Думу, пока мы выбираем губернаторов, и пока власть зависит от мнения народа вот этими рейтингами, есть средства влияния на внутреннюю политику не путем выхода на улицу, а теми механизмами, которые предоставляет нам вот эта электоральная система.
Ну, я бы еще сказала, что у нас есть суды, потому что тоже орган власти, ветвь власти, потому что, например, суды в ряде регионов уже начали возвращать те самые протоколы, которые выписаны людям немножко не по той статье, то есть за нарушение самоизоляции, но читают это как нарушение карантина. Ну, вы слышали, я думаю, что об этом и в Казани была история, что сотрудники полиции выписывают, уже поговаривали, что якобы существует некий норматив по количеству таких протоколов. Ну, то есть в данном случае, вот с вашей точки зрения, какова тяжесть проблемы доверия к правоохранительной системе? То есть в данном случае кризис же может либо усугубить недоверие, либо наоборот представить полицию, кризис это же тоже шанс, представить полицию как людей, как бы помощников, как институт помощников для граждан Российской Федерации. Но пока, судя по тем видео, которые мы получаем, как там даже с использованием оружия что-то было, и там на пробежке какой-то кого-то задержали, вот вы считаете, что здесь как бы проблема-то в чем вкроется? Что неточные какие-то инструкции или, скажем так, вот, товарищи, мы приняли КОАП, вот дальше разбирайтесь, как хотите. Вот одного послушного найдете, выпишите штраф, другого непослушного найдете, он вам там взятку даст. Ну, то есть, как бы, каждый кормится как может.
Ну, да, раньше был тезис, что милиция завсегда с народом, а как только милиция стала полицией, она как-то действительно окончательно утратила эту связь. И полицейские действительно в отсутствии вот этого правового поля, некого анархии, да, постоянно принимаемых поправок, считают, что они вправе сами трактовать, что им делать, как делать. И вот эта полнота власти, которая неожиданно на них свалилась, она, видимо, кружит голову. И вместо того, чтобы действительно быть помощником при сложной ситуации, они оказываются скорее такими врагами-карателями. Что серьезно, конечно, бьет по имиджу полиции. Но, с другой стороны, что суды, что полиция, что прокуратура, к сожалению, последние годы они формировались по принципу скорее такого негативной селекции. Вот, с судами, кстати, колоссальная проблема, что очень много судей – это просто бывшие секретари, которые путем аппаратного там, сложения получили высокие должности и мантии. Хотя по статусу ему и, так сказать, ну, умственному развитию остались просто секретарями. Вот, поэтому, конечно, доверие всей этой правоохранительной системе невысоко. Люди с ними сталкивались до кризиса, понимали, что и уровень компетенции судебных решений, и прокурорского надзора, и полиции как таковой достаточно низкий. И в случае чего на сторону обывателя они станут в самый последний момент, когда просто это будет выгодно лично им. Вот. Поэтому, к сожалению, говорить об улучшении имиджа не приходится. Он может возникнуть только в какой-то кризисный момент. И если таковой произойдет, то понадобится коренная ротация всего личного состава, как это, кстати, в свое время, если помните, произошло в Грузии, когда там после, ну, так скажем, да, революции, не революции, но вот как раз именно с обновления личного состава правоохранительных органов началось обновление как бы всей государственности. То есть люди понимали, что нужно возвращать доверие в том звене, в котором оно наиболее утеряно и которое наиболее близко к конечному потребителю.
Спасибо большое, Илья, что были весь этот час с нами. Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики, был гостем программы «Умные парни». Всем спасибо, товарищи, за участие в программе. Далее будут новости, потом подключится Юрий Боткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.